Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». В эфире сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Буденова.
Доброго дня!
Друзья, сегодня будем говорить про развод. Грустная тема. Тема звучит так, вернее. Мы на грани развода. А где эта грань развода? Адрес какой у нее, как сказала Надежда нам перед эфиром, вот она скажет, где у нас адрес этой грани развода. На самом деле мы понимаем, что сейчас люди выходят из самоизоляции, и статистика других стран, которые уже отменили карантин, и да и в нашей стране понятно, что уровень разводов, он увеличивается, люди устали друг от друга за это время, наскандалились и решили расстаться, и решили, что вот они все, не семья больше. Мы сегодня будем обсуждать, конечно, не только самоизоляцию, но вообще в целом, как люди приходят к такому решению, почему они считают, что вот они на грани развода, какие есть опасности. И вот задавайте вопрос на эту тему, друзья. Если у вас уже такая ситуация, делитесь, постараемся помочь, чтобы не допустить разводов, ну, по мнимым таким поводам, несерьезным, незначительным, потому что иногда они кажутся нам больше, чем семья, а это не так. Вот. Поэтому вот такая тема сегодня сложная, друзья.
Я бы сказала, что тема как раз не про разводы, а про то, как не допустить разводы, чтобы их не было. То есть некая грань, дальше которой ходить не стоит. И я думаю, что здесь не нужно каких-то доказательств приводить, потому что многие люди там были, могут рассказать вам об этом, могут все подробно описать, свое состояние, свои эмоции, свои чувства по этому поводу. Понятно, что как бы на прогиб мы все разные, и кто-то будет дольше и более терпеливым в отношениях и дольше как-то вот уговаривать себя терпеть или, ну, какие-то доводы себе приводить, вот то, как вы сказали, да, что семья важнее, можно будет и потерпеть немножко. Кто-то довольно быстро принимает решение, подобное решение. Буквально вот вчера, просматривая там некоторые ресурсы для психологов, там, где есть возможность людей задавать вопросы, получать ответы от специалистов или не специалистов, даже какие-то комментарии, да, я прочитала у вас, ну, человек сам описал свою судьбу, свои отношения с супругом, и опять же спрашивая, скажем, совета у публики, разводиться, не разводиться, что думают по этому поводу специалисты, да и просто люди со стороны. И поразилась тому, как легко мы даем оценку тому, какова вообще ценность семьи, какова ценность вот тем проблемам, какова ценность собственному комфорту, какова ценность вообще чувствам другого человека. И в общем, да ладно, все будет нормально, разведетесь, найдете новое. Да ладно, не переживайте, главное, чтобы всем было хорошо. Вот. И я понимаю, конечно, что со стороны легче давать такие ответы, но на самом деле действительно поражает объем вот такого, на мой взгляд, конечно, легкомысленного отношения к тому, что другой человек выстраивал годами, где-то страдал по этому поводу, где-то, наверное, переживал, где-то добивался чего-либо. Вот, и, в общем, к сожалению, и просто люди, мы в быту, и специалисты вот так легкомысленно, так легко относятся к тому, что называется семьей. Вот, но говоря о том, что человек как бы наблюдает за своими отношениями, семья наблюдает за тем, что происходит, да, мы, в общем, очень часто оцениваем себя внутренне, может, мы вслух еще этого не произнесли, но внутренне мы понимаем, что мы где-то уже вот очень близко к тому пределу, после которого мы произнесем слово «развод». Или после того, как или к тому, как мы скажем самой для себя, или самому для себя, наверное, это была ошибка, наверное, я не прав, что женился, или не права, что вышла замуж. Вот. Но тем не менее, сегодня мне хотелось бы вот обозначить такие вот очень яркие маркеры, с которых, или заметив которые, найдя которые в своих отношениях, вы можете, в общем, с уверенностью говорить, что вот грань развода, она там вот уже где-то в видимых пределах. Да, может быть, вы не стоите на ней, но, тем не менее, она уже в видимых пределах, и сколько, опять же, вот времени пройдет, как человек, насколько он вынослив, насколько его ценности, в общем, четкие и жесткие такие, ну вот вы начинаете этот процесс испытывать, этот процесс испытания для самого человека. Итак, первый момент и первый такой яркий, достаточно яркий показатель – это это ситуация, при которой любовь воспринимается как данность. как что-то, что у меня есть, всегда будет и никуда не денется.
Слушайте, да, интересно, интересно. Все попадают в эту ошибку. Все
обязательно, обязательно. То есть я бы назвала таких людей, знаете, немножко избалованными любовью. То есть особенно если отношения хороши, никаких опасностей вроде бы не грозит, и любят, и принимают, и покрывают какие-то недостатки, и не требуют ничего особо взамен. И вот тогда наступает вот эта избалованность. И знаете, наверное, как вот у нас у всех людей наступает что-то, когда у нас все есть, ну или, скажем, все, что мы не особенно ценим, как, например, сейчас в самоизоляции много об этом говорим, да, вот мы можем пойти куда хочешь, можем посидеть в кафе, мы можем сходить на работу, можем постанать, что мы не хотим сходить на работу, много чего можем, встретиться с кем угодно, где угодно, съесть что угодно, где угодно. А теперь вот как бы есть, ну, точнее, нет, вот этих всех приятных мелочей, которые мы относим, ну, к нормальной жизни, а как без этого, а что не так, а где сбоит? Вот, и сразу некомфортно, и сразу тяжело, и сразу мы ощущаем вот эту, ну, агрессию даже, может быть, какую-то, или, наоборот, печаль, вот, панику и так далее. То есть в отношениях, даже в очень хороших отношениях, вот эта грань развода может наступить очень неожиданно для обоих. Неожиданно не потому, что для этого не было причин на самом деле, а неожиданно потому, что мы невнимательны к отношениям. Мы привыкаем к хорошему отношению, мы привыкаем к признаниям, к любви, мы привыкаем к тому, что человек там не замечает наши недостатки или не сильно ругается на наши какие-то недостатки или там какое-то недовольство высказывает, ну и так далее. И кажется, все же хорошо, все нормально, и так будет всегда, не надо больше ничего делать. В ответ на это, скажем, появляется такая, знаете, капризность, придирчивость, требование повышенного внимания. То есть когда мы что-то вдруг где-то кто-то подостыл или подзаболел или подзабыл, это вызывает недоумение. Как это так? Верните нам тот уровень, верните нам то внимание, которое было до этого. Вот, поэтому симптом этот обнаружить очень сложно еще из-за того, что, опять же, относясь к чему-то, что мы имеем как к нормальному, не с благодарностью, не с пониманием того, что это, ну, вот, желание человека для нас что-то делать и, там, не знаю, умением смотреть на других и понимание того, что мы имеем несравненно больше, и поэтому как бы обратную связь партнеру даем такую постоянную, да, что спасибо, что, ну, благодарностью с такой. Вот. Мы начинаем думать, что как бы человек, который вдруг забирает, ну, условно говоря, забирает, да, у нас какое-то доброе отношение, он уже как бы виноват перед нами. Он уже как бы становится причиной, сам по себе становится причиной нашего недовольства. Вот, поэтому, выделяясь с кем-то из друзей, мы говорим, ну, это ненормально, что он так не поступал, ну, что он так поступает. Это же, ну, нормально, что вообще-то вот мужчина относится так, или женщина должна делать вот это. Вот, то есть вот как бы, когда мы говорим, это нормально, мы имеем в виду, что мы имеем на это право и имеем право не благодарить за это человека. Знаете, это очень похоже на то, как, например, ребенок, школьник, для которого учеба и отношение к учебе или хорошие отметки, которые он получает, да, это предмет торга, это предмет и повод попросить у родителей награду, я получил 5, будьте добры, проставьтесь. А родители ему говорят, слушай, ну вообще-то нормально учиться, это нормально, это обычно. Здесь чего-то волшебного, чего-то такого, что достойно салюта и особых даров, не стоит этого совершенно. Ну вот, и, конечно, это вызывает непонимание у ребенка. Вот, я не к тому, что не надо хвалить детей, это другая тема. Я к тому, что как легко и быстро мы обесцениваем в жизни вот какие-то такие вещи, которые на самом деле для других совсем ненормальные, и, возможно, в их жизни все по-другому. А теряя вот такое благодарное отношение, искреннее отношение к тому, что происходит, не какое-то там, не знаю, лесть или восхищение такое наделанное, да, не попытку там другого как-то задобрить, нет, а вот искреннюю благодарность к тому, что тот человек, который рядом с вами, настолько хорош, настолько принимающий, настолько замечательный, настолько любящий. И просто быть от этого довольным, счастливым и давать обратную связь другому, что он причина вашего довольства и счастья.
Слушайте, я не знаю, как у вас, друзья, мне стыдно стало. Вот правда, я сижу и понимаю, я перебираю какие-то моменты семейной жизни и просто хватаюсь за голову, потому что так отвратительно иногда себя ведешь, просто не понимаешь, что действительно человек тебя любит и много чего делает. Поэтому, друзья, мне кажется, вот среди вас тоже есть, кому стало стыдно. Давайте, признавайтесь в комментах, это хорошо.
Заканчиваем передачу, Эльвира встала и пошла
разговаривать с мужем. Точно. После передачи обязательно. Правда, ты потому что не замечаешь этих моментов, ты даже не задумываешься об этом. Вот какие-то мелочи вот эти, или там большие дела какие-то, я не знаю, ежедневные завтраки, например, да, ты просто не акцентируешь на это внимание, и действительно это входит в норму, и ты думаешь, а что это сегодня нет? Очень интересную тему вы затронули.
И вы знаете, это не то чтобы грань развода сама по себе, то есть если этого нет, то или если это есть.
Нет, конечно, что просто ты осознаешь, что как бы у тебя все хорошо, там у вас счастливый брак, но в любом счастливом браке есть вот такие моменты, и об этом тоже стоит подумать.
Это, скажем так, путь к этой грани, путь к этому краю. На него можно встать и как бы задаться целью так близко подойти к этой грани, чтобы не обвалиться. А можно, в принципе, поставить для себя цель не заходить на этот маршрут, не пытаться приближаться, не испытывать терпение партнера и, в общем, не пытаться самому так долго не работать над собой, чтобы, в общем, не стать совершенно ужасным типом. Поэтому мое предложение — не ходить туда.
Перед тем, как мы перейдем ко второму пункту, у нас есть несколько комментариев, давайте зачитаем. Елена пишет, что грань развода — это когда безразличие души полное, это страшно, и вообще страшно, как легко мы относимся к разводу. Раз — и развелись.
Ну, полностью поддерживают комментарии, да, потому что в разводе человек видит некоторый выход. То есть вот всякий раз, когда люди уже вступают в брак, когда люди планируют, точнее, вступать в брак, или, да, когда возникают какие-то трудности, которые, ну, в общем, вполне преодолимы. Конфликтная ситуация, временные какие-то трудности, или, например, то, что происходит на карантине, да, 2 месяца, 3 месяца, люди вынуждены быть заперты в одном помещении, ну, или, скажем, большее количество времени проводят вместе. И когда накапливается раздражение, когда накапливается недовольство, в общем, можно это сделать, а можно развестись. Ну, то есть я много раз встречалась с тем, что это, в общем, вещи одного порядка. Можно поговорить, можно пожаловаться, можно сходить к психологу, а можно развестись. То есть и люди не делают как бы разницы между этим, я имею в виду, что, в общем, любой выход хорош. Главное подобрать вот тот, который мне больше всего подходит. Это я имела в виду в начале передачи, когда говорила о неценности семьи. То есть как бы если это какая-то очень ценная вещь, мы будем ее беречь, мы будем ее реставрировать, мы будем ее как-то отглаживать, отпаривать, отстирывать.
В таком случае развод будет последней мерой, самой крайней, когда вот уже ну, все предпринято.
Безусловно, я не хочу говорить о том, что это вообще невозможно ни при каких обстоятельствах. К сожалению, человек очень такой изворотливый персонаж, он может придумать и устроить такую жизнь своему партнеру, что, в общем, другого выхода-то и не бывает. И много передач у нас про насилие было, и про эмоциональное насилие, и про зависимости, и про многие другие такие проявления в семье. Разорвать порочный круг, в которых можно только расставанием, к сожалению, да, когда страдают люди физически, эмоционально, дети и так далее. Но мы говорим сейчас, в принципе, о ситуациях, в которых люди действительно даже не предполагают, насколько, в общем, потратив определенную дозу усилий, можно было бы поработать, можно было бы договориться, можно было бы самостоятельно пройти этот путь, вместе с партнером пройти этот путь, самому измениться, партнер изменится, и семья изменится. А более легкий, конечно, путь все бросить, отряхнуть руки и пойти искать что-то на стороне. Он всегда существует. Проблема в том, насколько мы считаем для себя возможным рассматривать этот путь как первый, как второй, как третий, как пятый, как мы ранжируем ценность семьи, куда мы ставим.
Еще один комментарий от Евгения. Он пишет, что нельзя разводиться, не выяснив причину проблемы, и периодически надо проводить техосмотр семьи с устранением выявленных неполадок. Слушайте, хорошая аналогия, да, мне нравится. Раз в год, значит, у нас с 1 по 10 апреля, значит, 10 дней техосмотра, да? Будем...
Ну или раз в неделю на передачах радио.
Нет, правда, классный совет, мне нравится.
Да, спасибо большое. Это, наверное, и есть вот то, что за неприятным словом работа кроется, да, когда мы делаем техосмотр. Ведь можно ехать в мастерскую тогда, когда уже есть поломка или когда машина встала, и ты вызвал эвакуатор, а можно делать это до того, как наступили какие-то последствия для того, чтобы... Потому что от многих пар, кстати, я слышу и родителей тоже, если речь идет о детско-родительских отношениях, когда они говорят, а зачем нам нужно что-то делать, у нас же нет проблем.
И есть вот тут комментарий, а как тогда без консультации люди живут по 5-10-20 лет, написал Мария.
Ну, я очень надеюсь, что ваша жизнь не заканчивается через совместное, я имею в виду, через 5, 10, 15, даже 20 лет. Вот давайте будем там, ну, хотя бы на золотую свадьбу, что ли, ориентироваться, когда, когда есть уже какие-то результаты жизни. Вот, я не хочу сказать, что каждой семье обязательно нужен психолог, отнюдь. Наоборот, скорее, да, и я стараюсь всегда в консультировании поставить какой-то предел и сказать паре, например, что вот теперь с этого момента сами, да, даже те, кто приходит, вот теперь без специалиста, потому что задача специалиста вовремя уйти, чтобы пара как раз и семья как раз зажила своей собственной жизнью, научилась сама преодолевать эти трудности и проблемы, неважно, связаны они с карантином или просто с течением жизни. Вот. Но если вы понимаете, что вы не справляетесь, тогда, безусловно, нужен специалист. И здесь не количество лет является мерилом, потому что можно прожить и 50 лет друг с другом и прийти в итоге к ненависти, к жизни в обиде, к жизни в противостоянии друг с другом. И как бы что тут сказать? Наверное, это самый тяжелый конец отношений, конец жизни, когда мы, прожив, да, не понимаем, что мы не хотели бы оказаться с этим человеком через определенное количество лет. Это самое, вот, а жизнь-то уже прожита, и ну, придется как-то... Назад уже не отмотаешь, не переделаешь, не перекроишь это все. А кого винить? Ну, можно другого, можно себя. Вот, скорее всего, и то, и другое происходит. Вот, поэтому, да, можно, конечно, прожить без консультанта. И прожить хорошо можно. Все зависит от зрелости личности, от желания, от ценности. Ну, от много всего того, о чем мы уже говорили на многих наших передачах.
Тони нам пишет, что если муж деспот, то можно разводиться. Тони, я сразу вас отправлю в другой эфир, потому что у нас было 2 или 3 эфира на тему домашнего насилия, и мы говорили там не только про физическое, но и про эмоциональное. Поэтому давайте сегодня даже не поднимать эту тему, а то закопаемся очень глубоко. И давайте последний комментарий перед вторым пунктом. Елена пишет, я мужу периодически говорю, спасибо, что ты есть, и он тоже.
Спасибо за такой комментарий. Вот, да, как бы, казалось бы, даже немножко нелогично, как можно благодарить человека за то, что он присутствует. Но его присутствие делает ваш мир лучше, его присутствие делает ваше настроение лучше, его присутствие вашу жизнь украшает. Понимает он это, то есть, я бы сказала так, за это отвечают те качества, над которыми он работал и упражнял в себе, или за это отвечают те качества, которым просто природно даны, а вы ими пользуетесь, вам они приятны, вам они подходят. Это не важно. Важно, что человек, который рядом с вами, понимает, что каждый день рядом с ним он ценен. И вы это видите, и вы это понимаете, и вы об этом думаете. И не забывайте об этом говорить. Поэтому, Тоня, спасибо за такой комментарий.
Давайте второй пункт.
Второй пункт, да, я напоминаю, что мы говорим о том, что является такими маркерами, что мы на грани развода. Я бы сказала, назвала бы его так, это сравнение. Когда мы начинаем сравнивать наших супругов, наших партнеров с кем-либо. И, естественно, не в их пользу. Мы начинаем говорить о том, что вот у другого... То есть мы, безусловно, делаем это с благими намерениями, чтобы тот, кто рядом с нами, стал лучше. Ну вот очень бы хотелось найти такого человека, кому действительно это сработало, и это укрепило бы человека, и это бы сделало его более бы таким любвеобильным, более устойчивым. Он бы встрепенулся и сказал, ой, а правда, у соседки муж лучше. Чего это я такой не очень хороший?
На сказку похоже, на сказку.
Да, или у брата, у моего жена лучше. А что это я такая жена не очень хорошая? Ну, то есть как бы это смешно звучит, но так или иначе, ну, не побоюсь, наверное, все мы периодически грешим тем, что сравниваем наших супругов с кем-то. Делаем это громко, тихо, про себя или вслух. Это не важно. Это само по себе начинает работать. Потому что сравнение рождает недовольство. Сравнение рождает неудовлетворенность. Если этот процесс не останавливать, каким образом? Не начинать как раз поворачивать в сторону того, что есть у моего партнера, что есть у моего супруга, что мне в нем нравится. Но, собственно говоря, я не против, не считаю неправильным, если мы критикуем в чем-то друг друга, высказываем какие-то желания или обозначаем потребности, ну, очень серьезно говорим, да, что у меня вот есть нужда в этом, я так хотела бы. Но это ваши отношения, это вы просите этого у супруга, это вам важно, чтобы он знал о вас это, но это не сравнение с другими, да, то, что, ну, на сравнение что можно сказать только, ну, хорошо, давай не я тогда, пусть тот станет твоим мужем, или, ну, пусть она станет твоей женой, это как раз очень логично, или сказать, ну, жаль, что ты, что он не твой муж, а вот тебе пришлось со мной время проводить или на мне жениться и так далее. Вот, поэтому если это будет продолжаться достаточное количество времени, как я сказала, у всех разная устойчивость, то через некоторое время даже то, что, может быть, вы и не замечали в вашем партнере, начнет вырастать потихоньку. Потому что и с этой мыслью, если мы начинаем обращать внимание на наших близких, ну или друзей, да, а что есть у других, чего нет у меня? А у других муж умеет все по дому делать, а у других жена более хозяйственная, ну и так далее, и так далее.
Это зависть. Это какая-то даже зависть.
Ну, может быть, действительно человеку не хватает что-то. Я уж не хочу сразу плохо думать, что человек завидует прям по-черному. Нет, вот хотя бы просто потому, что человек хочет, ну, так сказать, для себя понять, насколько ценен тот, кем он владеет, с кем он в отношениях. И вот это вот упражнение в неценности другого, оно приводит к обесцениванию, то есть это работает, и это приводит к семью на грани развода. И надо сказать, что такие люди очень часто, они очень подготовленные. Приходя, например, к специалисту на прием, они могут четко сказать, почему они разводятся. Вот люди, у которых, знаете, просто там конфликт, просто полыхнуло, просто там надоело, просто дозрело, их спрашиваешь, почему? Они говорят, ну вот, все надоело, все достало. А люди, которые вот так долго сравнивали, долго наблюдали, долго свечали, у них целый список, им легко. Они готовы представить целую такую вот папку недостатков человека, на основании которых они видят логичным развод.
Слушайте, а дальше что происходит? Мне очень интересно. Вот когда вот все так четко структурировано, аргументировано, что аж не подкопаешься, что происходит в семье? Есть ли вообще шанс на спасение? Там же, мне кажется, решение уже принято. Мне кажется, к специалисту в таком случае приходит просто, знаете, за каким-то подтверждением.
Совершенно верно. За разрешением на развод, как я говорю. Да. Вот она, слушательница наша, написала, а можно разводиться, если муж деспот? Вот как бы за можно, за справкой.
Ага.
И вот самое главное, не начать выписывать справки и рецепты, да, которые дают человеку разрешительную такую документацию на то, что можно. Вот выложил всю эту папку, психолог посмотрел на эту папку, сказал, ну да, как вам тяжело живется, конечно же, разводитесь. Но если говорить о том, что делать в части восстановления отношений, да, то, наверное, вот так же, как выход там, где вход. Мы перефокусируем наше внимание. То есть не из одних же недостатков состоит этот человек.
Конечно,
совершенно верно. Время вспомнить о них, время посмотреть на них, время оценить их, время сделать их для себя понятными, яркими. Ну, конечно, всегда терапия лучше, когда речь идет об участии двоих в терапии, а не одного из супругов. То есть люди начинают помогать друг другу, видеть именно то, как они стараются, как они, в общем, идут вместе в одном направлении. И это работает.
Еще есть комментарий у нас. Наталья пишет, что грань развода возникает внезапно. Слушайте, ну вот наш эфир уже 24 минуты показывает, что на самом деле нет. На самом деле это долговременное какое-то путешествие к этой грани. Адреса точного, я не знаю, в конце эфира, наверное, мы когда 5 пунктов подведем, вот мы вам скажем, если вы вот эти 5 пунктов прошли назначение, то вот 6-й развод. Поэтому нет, не внезапно. И еще у нас от Ирины сообщение. Развод — это страшно, конечно, не дай бог никому. Живите вместе, будьте счастливы. Спасибо.
Спасибо за такое пожелание чудесное. Но мне хотелось бы вот на предыдущее сообщение еще сказать, да, про внезапность. Оно действительно может быть внезапным, если мы не обращали внимания.
Ну, внезапно есть... для самого себя?
В том числе. В том числе. То есть мы ведь заняты многими делами, ведь семья не постоянно в фокусе, отношения не постоянно в фокусе. У нас есть работа, у нас есть дети, у нас есть родственники, у нас есть куча там проблем всяких, которые нужно решить. У нас есть друзья, у нас есть задачи. Ну, не знаю, по крайней мере, я так рассуждаю, жители города, я думаю, что у жителей, наверное, сельской местности просто содержательно по-другому, но объем тоже достаточно серьезный. Да, и темп может быть разным, но, в общем, достаточно человеку, да, человек не сидит и не думает, где бы мне взять еще проблем, а не обратить ли мне внимание на мою семью, может быть, у меня там что-то не так, приведу-ка я ее в порядок, вот, вряд ли мы так рассуждаем, поэтому неожиданно это не значит, что до этого не было пути, неожиданно это значит, что до этого мы не концентрировали на это внимание, то есть из 100% того, что у нас есть, мы перераспределяли это совершенно по-другому. И, может быть, там, не знаю, 80% отдавали всему остальному, а 20% это была наша семья. А тут вдруг, когда это обнаружилось, что ты на грани развода, то понятно, что все отодвигаешь, а 80% ты отдаешь семье, задавая себе вопрос, почему, откуда, в какой момент. И вот этот момент неожиданности, безусловно, нельзя, ну, снимать, не обращать на него внимания. Вот, поэтому, опять же, профилактика – это профилактика. А тогда, когда мы уже внутри болезни, когда мы уже, ну, условно говоря, болезни, а когда мы уже внутри каких-то отношений конфликтных, да, это может быть вполне очень неожиданно. Вот, и мы, опять же, мы не всегда внимательны к нашему партнеру, к тому, что происходит у него. И, кстати, следующий пункт, про который мне хотелось сказать, который ведет к грани развода, это домыслы. Это не выяснение, а домысливание. То есть, когда неудовольствие, неудовлетворенность или какие-то вопросы уже родились внутри, они уже есть, и мы уже от них в большей или меньшей степени страдаем, да, мы не идем к человеку выяснять отношения, мы не пытаемся быть понятыми, мы не пытаемся донести что-то, а мы пытаемся допридумать. А вот интересно, он почему это сделал? А он это сделал, наверное, поэтому. Интересно, а если он это сделал, то тогда что? А значит, выходит вот это. А значит, он меня не любит. А значит, я ошиблась. Я приняла его за любовь. А это была не любовь. Все, развожусь. Вот приблизительно так.
Слушайте, сценарий. Просто сценарий для...
Триллера.
Да, для триллера, для драмы какой-то, для пьесы сразу в голове разработан. А человек с той стороны может даже не подозревать об этом всем.
Потом вообще.
Вывалит это все, он просто будет сидеть и говорить, а я-то тут при чем вообще? И где я в этом диалоге? Я тут не участвовал. У нас есть еще комментарии. Так, с каких бы начать? Люди стали делиться своими историями развода. Друзья, это очень ценно. Спасибо большое за все ваши комментарии. Давайте начнем с Ирины. Виноваты в любом случае оба. Не бывает, что один прав, а другой виноват. Я после развода сильно страдала. Второй раз точно не хотелось бы через это проходить. Больно все-таки. Бывшего мужа не хочется видеть. Просто игнорирую, изолируюсь. Поэтому даже с ребенком разрешаю общаться ему только на его же территории.
Ну вот это тоже... Спасибо за этот комментарий. Об этом говорить тяжело, непросто. Потому что это про боль, это про взятие ответственности на себя, это про многие вещи, про которые нам вслух и самому себе признаваться тяжело, а не то, что вслух где-то там описать свои чувства, эмоции. Вот то, что я говорила вначале, да, что люди это очень легко расправляются с семьей. Один из комментариев на том ресурсе был как раз от одной женщины, которая уже в 5-м браке, вот, и она писала о том, что как бы не бойтесь... Ищите новых отношений, вступайте в новые отношения. Если они вас не устраивают, рвите, и все нормально будет, и надейтесь на лучшее и так далее. Такой мажор сплошной, который, ну, на мой взгляд, совершенно не оправдан, потому что это больно, потому что это тяжело, потому что каждое отношение от нас берут что-то, от нас требуют чего-то. Они стоят нам усилий, они стоят нам эмоций, они стоят нам... нервов, они стоят нам очень многого. И когда вот это все, что мы вкладывали в какой-то момент, или обесценивается, или распадается, это никогда не бывает без без последствий, это никогда не бывает без боли, это никогда не бывает без ран, никогда не поверю, что развод — это что-то прекрасное, что говорит о каком-то движении, о каком-то росте, о каком-то поиске себя, комфорта там и так далее. Ну, такое, наверное, возможно только в одном случае, если вы обманываете сами себя и не пытаетесь заглянуть внутрь себя, если вы живете вот такой только внешней жизнью, а внутреннюю давите. Вот, поэтому развод — это всегда сложно, это всегда больно, это всегда непросто. И даже если безотносительно там детей и того, что происходит на фоне родительства именно, вот, если брать только супружеские отношения, то это все равно непросто. Причем даже если мы умеем хорошо делать вид, даже если мы смотрим на нашего партнера и думаем, что для него это ничего не стоило, это совсем не значит, что это правда. Поэтому не домысливайте за другого, он проходит свой путь. Он страдает от своих ситуаций, от своих воспоминаний. Более того, мы живем во времени, и как мы можем знать, как через время потом эти отношения или этот период жизни, через который мы прошли, обернется, вернется к нам. Это всегда очень сложно, скажем, говорить наверняка, будет ли вам лучше или будет ли вам хуже.
А можно тогда сказать, что если человеку было легко разводиться, ну, искренне легко, то есть он не сожалел об этом решении, как, например, женщина из вашего примера, что там не было и настоящих отношений, настоящей любви и чувств? Ну, то есть для меня просто это несовместимо. Как так? Ты любил человека, он был для тебя родным, ты строил с ним семью, у тебя были надежды, планы, ты воспринимал его как, ну, как единое целое с собой. И тут ты такой, да, легко оторвать и выбросить. В смысле? Да вы что? Я в депрессии лягу месяца на пять, не знаю. А тут как бы, как так легко? А было ли тогда что-то настоящее?
Ну, тут сложно как бы определять, потому что у нас с вами нет мерила, что значит настоящее, а что значит ненастоящее. Вы посмотрите на какие-то отношения и скажете, это не настоящая любовь. А кто-то на вас посмотрит и скажет, это вообще не любовь, любовь — это другое. Поэтому тут мы заходим на такую позицию философскую, да, или там такого сознания какого-то уже, где нужно найти это определение, этот образец, этот эталон, что значит любить человека. Мы как-то обсуждали уже в передачах, да, о том, что как бы что такое любовь, как ее определить, как подлинность ее проверить. Говорили, и наши слушатели говорили о многих компонентах любви. То есть мы понимаем, что это, ну, наверное, не так же просто, как, не знаю, хлебнуть какой-то напиток из чашки и сказать, о, это чай, или о, это кофе, или о, это какао. У нас есть четкое понимание того, каким является вкус того или другого продукта. Вот, поэтому, скорее всего, те, кто рвут так легко отношения, они с вами не согласятся, они скажут, что все было искренне, все было по согласию, все было как бы от души, от сердца и так далее. Вот, но это же их образ любви, это их представление о том, как это выглядит. Поэтому я бы не стала их уличать во лжи, да, но то, что это легкомысленное отношение к семье неизбежно приведет к определенным последствиям, это правда, потому что есть процессы, которые невозможно организовать быстро, как бы нам этого не хотелось. Ну, например, спортсмен не может стать хорошим спортсменом за 6 месяцев, за 5 месяцев, там, за год даже, да. То есть, как бы мы поняли, там невозможно научиться играть на фортепиано хорошо, по-настоящему, чтобы с концертами выступать, там, за несколько месяцев, хотя там такой результат тоже обещает кто-то. Ну, то есть, как бы мы понимаем, что есть вещи, есть виды деятельности, в которых, как бы, вот упражнения, труд, усилия наши, выработка навыка, вот многократное повторение. Да, постоянство такое. Вот хороший прочный брак — это тоже, ну, определенный путь, к которому мы идем. Поэтому я никогда не поверю, что хорошие отношения, прочные, действительно любовные, настоящие, можно построить просто вот вы увидели, вспыхнули, сошлись вместе и все. И дальше вы можете прийти и сказать, знаете, у меня самый чудесный брак на свете, и так всегда оно и будет. И ничего другого не будет, и нам ничего не грозит и так далее.
Такие мысли вот обычно вступают в брак, а потом начинается.
Да, а потом почему-то, ой, мы на грани развода. Совершенно верно. Опять же, я бы не стала упрекать их в неискренности, но вот в такой несколько мифическом таком восприятии любви, как чего-то, что само растет, само цветет и само пахнет, ну, Тут, да, тут, наверное, можно об этом сказать.
У нас интересный комментарий есть от другой Ирины. Как вы думаете, есть ли физическое неприятие... Так, секундочку. Если есть физическое неприятие человека, это преодолимо или нет? При этом рационально понимая, что человек хороший, порядочный и так далее.
Сложный вопрос. Наверное, вопрос достойный отдельной передачи. И вопрос, который и для консультирования не будут этого скрывать, тоже достаточно сложный. То, что называется психофизиологической реакцией у психологов, да, то есть такая вот внешняя привлекательность человека, которую мы распознаем как приятность определенная, да, когда нам нравится рост, вес, цвет волос, манеры, улыбка, ну вот все, что как бы физически там человек делает и представляет из себя. Вот, это довольно сложно, я бы сказала, может быть, даже невозможно разложить на какие-то ингредиенты, да, то есть сказать, вот если бы там к носу, как в этом Ивана Никифоровича, да, рот бы там еще кого-то, вот тогда бы вот получилось бы то, что нужно. Вот, поэтому я верю в то, что, и не просто верю, я видела, как это работает, что когда человек, находясь в браке, хочет преодолеть определенные трудности, определенные сложности, связанные в том числе и с психофизиологической реакцией, да, то есть такой какой-то физической непривлекательностью человека, это возможно. Если человек не хочет это преодолевать и ставит это для себя как грань развода, то есть вот если этого нет, не упражняюсь, просто ищу того, кто привлекательный, то, наверное, и невозможно.
То есть это зависит от нашей мотивации.
Безусловно, но есть еще, конечно же, куча всяких других вещей, которые касаются, например, прошлых каких-то событий, да, то есть в какой момент человек стал для нас непривлекательным, и так было с самого начала, мы этим пренебрегли, или это появилось чуть позже, связано ли это с изменениями физическими, с нашим телом, которое все-таки происходит по жизни, оно не улучшается, местами ухудшается, вот, поэтому, то есть как бы это вопрос, который нужно разбирать, это вопрос, на который я вам точно не отвечу однозначно. Он очень индивидуален, так как ваши предпочтения индивидуальны, и ваш партнер, он очень индивидуален. Вот. И вряд ли это... Я бы не стала это относить к вопросам капризности, например, да, когда некоторые девушки говорят, вот мне только, чтобы с серыми глазами, чтобы был высок, мускулист, или молодой человек считает, что там такие 90-60-90, но сейчас говорят уже эти параметры, не очень котируется, ну, допустим. Вот чтобы только так, все остальное меня не интересует, все остальное меня не впечатляет и так далее. Вот, то есть если действительно мы хотим, чтобы человек был для нас привлекательным, по крайней мере, сделать для этого то, что мы можем, всегда хорошо.
Друзья, тогда самое время, я думаю, как раз напомнить вам о том, что если есть вот такие вопросы, которые сложно в прямом эфире обсудить, и ну, чувствуется, что нужна консультация или хотя бы разговор, да, с психологом, у нас есть консультации. Вот по ссылке под видео вы можете перейти и записаться на наши консультации, они бесплатные. Мы вот решили в этот сложный период помогать, конечно, не только по вопросам разводов. Пишите по любым вопросам, у нас уже много достаточно разных тем там было разобрано, люди пишут про детей, про родственников. В общем, ждем, друзья. Поэтому, если вам нужна помощь, мы рядом, не переживайте. И давайте еще парочку комментариев, и я помню, два пункта у нас, да, осталось еще, четвертый и пятый. Так, Наталья пишет, что сам развод — это ничего страшного. Страшно чувствовать себя никому не нужным. Интересная мысль.
Ну, тут сложно сказать, что никому не нужно. Мы же хотим быть нужными конкретным людям. Там, вы нужны своей маме, вы нужны своему ребенку. Но это же совсем не значит, что вы не будете искать каких-то романтических отношений. Вот, поэтому тут бы я не стала обобщать. Мы хотим быть, как я сказала, нужными на разных фронтах. Мы хотим, чтобы разные... Ну, как мы с подростками говорим, допустим, там разные комнаты в нашем сердце были заполнены нужными содержанием, да, что-то предназначено для любви дружеской, что-то предназначено для любви родственной, что-то предназначено для любви от детей. Но вместо романтической любви, романтических отношений вряд ли что-то может заменить. Хотя попытки такие делаются, и люди как бы подтягивают другие ресурсы в своей жизни, заполняя пустоту работой, дружбой, да, таким тусовочным образом жизни, вечеринками. Хобби тоже хорошо встает на это место, то есть мы отдаем это время увлечениям каким-то. Но опять, на какое-то время это срабатывает, потому что ну, не все в наших силах, не все в наших возможностях, и мы компенсируем одно другим. Но быть ненужным, да, тяжело и, может быть, даже страшно, но еще раз хочу подчеркнуть, да, что мы ведь не в принципе как люди свою нужность оцениваем, да, как человек, как единица общества, как социальный какой-то вот, социальная единица. Мы хотим быть нужным определенному человеку для определенных отношений. Мы хотим быть нужной как женщина, как жена, как мама или как отец, как мужчина, как муж. Вот, поэтому тут как бы одно другое не всегда заменяет, хотя очень было бы, наверное, хорошо, если так бы это работало.
Никто бы не страдал тогда, наверное. Роза написала: «Хотела спасти брак и пошла в терапию с надеждой, что изменюсь сама и поменяется обстановка в семье. В итоге поняла, что мужу хорошо проживать в зависимости, и его все устраивает». Как часто люди, приходя на терапию, понимают, что, к сожалению, вот, ну, разочаровываются они, в общем, в браке и понимают, что, к сожалению, выход только один. Что в таком случае делать?
Ну, это тоже результат. Я не склонна оценивать его как плохой, потому что то, с чего мы всегда начинаем в любой терапии, это с того, что мы должны понять правду, мы должны перестать себя обманывать, мы должны назвать вещи своими именами, мы должны понять, что действительно кому нужно и как это называется, то, что нужно. То есть если вы согласны на брак, в котором человеку вы не очень нужны, но как бы при муже, и вроде как бы замужем, и вроде бы со штампом, и вроде родственники, имущество и все остальное, все прекрасно. Главное, не обманывайте себя. Иначе вы будете требовать от вашего мужчины, вашего партнера, то, что он не в состоянии вам дать. Если вы приходите к выводу, что то, что есть, и то, что вот так вот называется, как вы это произносите, нужно только вам, и вы не согласны с тем, чтобы жить в таких отношениях, тогда вы принимаете решение, что делать с этой информацией дальше, какой поступок, какой следующий шаг. Вот, поэтому, еще раз, это хороший результат, когда человек, ну, реально понимает, что происходит в его жизни, как называется то, что у него есть. И вот это тоже такой момент сложный для меня всегда, потому что очень часто, на самом деле, много лет делается вид, что у нас семья. Потому что, по сути, то, что те отношения, которые есть, это не семейные отношения. Ну, соседские в лучшем случае. В худшем это какой-то антагонизм, в худшем это борьба, это противостояние постоянное, это, ну, это просто военные действия, это не семья. И опять же, есть люди, которым можно об этом удивиться, но им хорошо. Нет военных действий, у них пропадает ощущение жизни. У них пропадает ощущение того, что они что-то значат, что они важны. Вот, поэтому мирные отношения, в общем, их и не устраивают. И они уходят вполне удовлетворенными, что да, моя задача – это переделать человека. Моя задача – это вот воспитать его, вот сделать, причинить ему добро.
Удивительно, мы устроены. У нас не так много времени, поэтому, друзья, еще комментарии я ваши вижу. Если успею, прочитаю. А пока давайте перейдем. У нас еще два пункта есть. У нас, значит, были. Давайте резюмируем сначала. Первый у нас был воспринимать любовь как данность. Второй сравнивать супруга с другими. И третий домысливать за супруга.
Домысливать, да. Еще бы я сказала, неумение прощать тоже неизбежно приводит к грани развода. Ну, тут, наверное, тоже у нас огромное количество эфиров было о прощении, о том, как это делать, в каких ситуациях это делать. Но человек работает как накопительная система. Не прощая, мы копим. Мы копим обиду, мы копим злость, мы копим агрессию, мы копим раздражение, мы копим неудовлетворенность, много всего. И все это весит очень прилично. Все это на самом деле имеет очень большой объем и заполняет много мест и забирает огромное количество сил и ресурсов. И нам самим плохо, и мы сами страдаем от этого, обвиняя другого человека, и расстаться с этим багажом мы не в силах. Потому что, ну, иногда, что греха таить, иногда нам помогают с этим багажом расстаться, а иногда нет. Помогают, я имею в виду, просят прощения, признают свои недостатки. А иногда упираются и говорят: нет, все у меня хорошо, все у меня прекрасно. Тогда, конечно, еще сложнее, то есть вес еще больше увеличивается. Но чем дольше мы копим, тем ближе мы к этой грани. Это нужно четко понимать и честно отдавать себе в этом отчет.
Давайте сразу пятый пункт, а то этот какой-то грустный.
Еще пятый пункт я бы обозначила так. Выяснение отношений в определенной форме или, ну, давайте так, в определенных местах. То есть если вы не умеете, как мы в прошлой передаче говорили, конструктивно конфликтовать, ну, то есть даже если вы чем-то недовольны, представлять это в той в уважительной форме к человеку. Даже если вы выходите из себя, не переходить определенных границ, вовремя останавливаться, да, в любой своей реакции, в гневе, в неудовольствии, в раздражении и так далее. То есть не идти туда, куда мы обычно уходим, в раздражении, в воспоминания всех грехов человека с момента знакомства, полная негативная такая окраска и так далее. И еще, если вы все это делаете в публичных местах, прилюдно, если вы это делаете при детях, если вы это делаете при родственниках, если вы с удовольствием делитесь этой информацией с другими, ну пусть не всеми, да, но подругами, которые при встрече с вашим мужем, например, смотрят на него косо, потому что, ну, до этого вы обсуждали, насколько он ужасен, насколько он плох, насколько он отвратителен, а тут этот отвратительный... Вы уже вроде как помирились, а тут этот отвратительный человек пришел на какую-нибудь вечеринку или на какое-то общее мероприятие. Вот. Да. И, безусловно, он чувствует, ловит эти взгляды, понимает, что вы рассказали, ну и родственники ваши, конечно, тоже не прибавляют шансов для того, чтобы помириться. Вот. Ну, то есть вот умение даже в конфликтных ситуациях, которые, безусловно, будут, вести себя с любовью, не требовать реваншей.
Про конфликт, друзья, у нас был буквально предыдущий эфир, очень подробно разбирали эту тему, поэтому переходите туда, кто не знает, как справляться с конфликтами. И давайте под конец еще несколько комментариев, потому что есть интересные. Например, Елена пишет, как далеко к грани развода, если мужчина часто говорит, тебя рядом никто не держит.
Я бы сказала, она близко, потому что это про то, что вы не ценны для него. Это звучит так, да? То есть я не хочу сказать, что он именно это имеет в виду. Возможно, это такое, знаете, для красного словца, или, ну, для того, чтобы припугнуть, вот. То есть, опять же, мы легкомысленно к этому слову относимся, мы уже говорили об этом. Вот. Но для нас ведь то, что мы говорим, и то, как мы слышим, то, как это для нас звучит, это очень часто разные вещи. То есть вам говорят, тебя здесь никто не держит, звучит как ты для меня, в общем, не важна и не ценна. Вот как мы это слышим. Поэтому, да, грань развода вот уже маячит. Сколько вот у вас вот этого хватит упругости какой-то для того, чтобы не вспылить?
Под конец эфира надежда все-таки зависла. Насколько хватит грубости, чтобы не сил, чтобы не вспылить?
Эльвир, я потеряла.
Да, все здесь, вы подключились заново. Нет, вы выключили звук, Надежда. Вот, все, теперь вижу вас.
Под конец эфира все-таки.
Ничего страшного. Вы говорили, что насколько хватит сил, чтобы избежать скандала.
Чтобы не подойти к этой точке, да, к этой грани развода. То есть это вы принимаете решение, когда, сколько вы будете это терпеть. Вот, поэтому грань так близко, как вы ее себе располагаете.
А что делать-то в таком случае? То есть поговорить с мужчиной и сказать, что, слушай, вообще-то эти слова очень ранят меня? Или что?
Они не просто ранят. Объясните, как вы их читаете. Объясните, что вы слышите за ними. Объясните, что они для вас значат. Да? И спросите его, что он вкладывает в них. Спросите, что он хотел сказать, что он хотел показать, что он, ну, не знаю, настоящий мачо, что он тот человек, который хозяин судьбы, хозяин вашей судьбы, хозяин вашей семьи. Что как бы вы не из этого делаете эти выводы, для вас не это важно и ценно. Если он хочет показать, что он чем-то недоволен, он должен найти другие слова. Вы можете, кстати, подсказать ему, какие.
У нас заканчивается эфир, и, наверное, закончить его я хочу комментарием от Резеды. Сейчас ценится семья, каждый думает только про себя, а работать над собой и отдавать никто не хочет. Вот, друзья, хорошее резюме нашего эфира. Поэтому у нас было 5 пунктов. Задумайтесь о том, как вы себя ведете. Может быть, вы, как и я, обличили себя сегодня в чем-то. Надежда нас обличила, и пойдете после эфира разговаривать с мужьями. Может быть, вы заметили, что там кто-то к вам так относится. В общем, есть повод поговорить. Спасибо большое вам, Надежда, за этот эфир, за эти 5 пунктов. А мы с вами, друзья, прощаемся. Услышимся, как обычно, в четверг. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. Формула семьи.